Всем привет, я Елена Сервитас, «Высокие лбы», как обычно, по субботам. Поставьте лайк эфиру, поделитесь трансляцией с друзьями. У нас сегодня женский эфир, но это не значит, что слушать и смотреть его должны только женщины. Наша тема звучит сегодня так: «Дело Салтанат» и кому нужны женские медиа. Если Казахстан нас слушает сегодня, пожалуйста, пишите в комментариях и в чате прямой трансляции. Ну, а мои гости сегодня Айгерим Кусаин-Кызы, казахстанская фем-активистка и правозащитница, юристка и исследовательница, Мадина Беспаева, актриса театра и кино, тоже Казахстан. Салем Айгерим и Мадина. Мне кажется, моя камера опять замерзла. Я сейчас немножко ее двигаю. Так. И приветствую также Ксению Фирсову, координаторку проекта «Ты не одна», и Юлию Дудкину, главного редактора коса.медиа. Ну, у меня было очень мало женских эфиров, и это, наверное, такая проблема для журналистов. Мы иногда сами себя цензурируем. Я прямо себя слышу, свой голос, и когда я себе говорю, нет, женские эфиры не набирают так много просмотров, как мужские эфиры, и вообще женщины занимают меньше места, ну, вообще везде. Если возьмем, я не знаю, там, какой-то альбом по искусству, на одного Караваджо в этом альбоме, да, сколько будет женщин? Или возьмем книгу по истории на одного Деголя, сколько будет сильных женщин? И, конечно, вот эта самоцензура, она нам мешает, но поэтому мой первый вопрос к вам сегодня, дорогие, считаете ли вы себя сильной женщиной и почему? Мадина, с тебя начнем.
Я думаю, что да. Сначала я думала, что я сильная и ничего не боюсь. Потом я потеряла эту уверенность. И сейчас, с каждым, наверное, с начала этого года, я чувствую все больше и большую силу. И благодаря этой поддержке, наверное, остальных женщин, которые раскрывают эту тему феминизма, гендерного равноправия и так далее. Вот.
Айгерим?
Да, однозначно я считаю себя сильной, потому что для меня сила — это означает быть независимой. И в Казахстане, в патриархальной семье, где я выросла, оставаться такой независимой в мыслях, во всех моих действиях сохранить эту независимость, для меня это означает сила. И, конечно, я силу принимаю, воспринимаю, восполняю в таких встречах, где только 100% женский коллектив, где мы можем поделиться со своими сестрами, поговорить про феминизм, про фемицид и так далее.
Спасибо. Юлия Дудкина, главный редактор коса.медиа. Считаешь ли ты себя сильной женщиной? Почему?
Я думаю, что в нынешних обстоятельствах, при том, как все вообще происходит в мире, дожить до 30, продолжить работать в независимом медиа и сохранить при этом какую-то энергию, планы, мечты и радость в жизни, это требует некоторой силы, так что да, считаю.
Ксения Фирсова, координаторка проекта «Ты не одна». Ты сильная, Ксения?
Да, я считаю, что да, и признаю свою силу в том, что я перестала доказывать кому-то, что я сильная. Вот, мне достаточно знать это самостоятельно. И также мою силу подпитывают такие же встречи, да, с прекрасными женщинами, которые я вижу сейчас, и то, что я общаюсь с ними каждый день через проекты «Не одна», и моя сила в помощи, которую я им оказываю.
Спасибо, дорогие. Я надеюсь, что вот наша встреча, она даст силы тем, кто нас смотрит. Обязательно пишите нам в чат. Тема у нас столкнула, такая трагическая тема. Конечно же, мы говорим сначала о деле Салтанат. Мы знаем, что вот на минувшей неделе в Астанинском суде уже прошли прения сторон по этому громкому делу о гибели Салтанат Нукеновой. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что за ним следили миллионы людей, не только в Казахстане. И жизнь Салтанат Нукеновой оборвалась трагическим образом в ноябре прошлого года. Но смерть Салтанат наступила не сразу, она умирала долго и мучительно. А в ее смерти подозревается и обвиняется ее гражданский муж, экс-министр Куандык Бишимбаев. Суд впервые, мне кажется, транслирует в прямом эфире самый громкий, резонансный судебный процесс за историю Казахстана с таким международным охватом. Айгерим, к тебе первый вопрос. Как ты считаешь, как дело Салтанат повлияло на общество в Казахстане?
В первую очередь я хотела добавить, что это не первый судебный процесс, который у нас проходит онлайн. Когда у нас были в 2022 году кровавый январь, все судебные процессы тоже проходили так открыто, в онлайн-режиме. Но это не так было интересно, да, потому что это про пытки, про политические права. Но когда Бешимбаев, наш экс-министр, любимчик нашего первого министра, который в свое время называли все вундеркиндом, который 32 года стал министром национальной экономики, конечно же, это возбудоражило всех. И я бы сказала, что это аналог Me Too момента, как в США, но в Казахстане. Все казахстанские женщины осознали, и они все громко сказали: «Я не хочу быть следующий Салтанат». И вот почему такой интерес со стороны не просто казахстанских женщин, а со всего мира. Мы благодарим, что весь мир солидарен с вами. Все страны мира, многие страны мира проходят мирные митинги, флешмобы и так далее. Но, к сожалению, на родине Салтанат мы не можем проводить такие митинги согласно нашим законам о мирных собраниях. Мы уже подали больше 10 обращений, и вот каждый день получаем по несколько отказов. Это наша своя трагедия. Мы просто скорбим молча и смотря онлайн-режим.
Айгерим Кусайн-Кензы, казахстанская фемоактивистка, правозащитница, юристка, исследовательница. У нас просто нету в описании ваших имен, и там в чате как раз люди, поэтому я буду время от времени это напоминать, точно. А потом мы обязательно добавим. Ты сказала про мету. Вот, Ксюш, тебе не казалось, к тебе вопрос, координатор, ты не одна, тебе не казалось, что на нашем веку мы уже как бы все про мету услышали и не должны были ничего удивляться? Столько было битв выиграно, столько баталий женщины победили за прошлые десятилетия, даже последние, уж не говоря за прошлые века. Вот это мету в Казахстане, мету вообще во всем мире тебя удивило?
Ну, я, наверное, для начала скажу, что я не совсем сравниваю движение мету и то, что случилось с Салтанат в Казахстане, потому что мету это все-таки было о домогательствах, сексуализированном насилии в отношении женщин. Это немножко другая тема. Вот. Но все же эта поддержка, она не то чтобы меня удивила, это действительно было достаточно... ну, не то чтобы ожидаемо, но в целом ожидаемо, да, что женщины, которые, может быть, слышали, не поддерживали движение о домашнем насилии, там, ну, потому что их это ни разу, например, не касалось, и они, например, об этом не думали, что они сейчас увидели, что происходит, как это действительно может быть, и даже, ну, не то чтобы они увидели, что именно Салтанат произошло, да, как она умирала, что происходило до этого и так далее, а то, что она увидела, что их никто не защищает. То, что его не посадили буквально там через 3 месяца условно, когда вроде все понятно, есть записи с камер, есть другие показания свидетелей, и вот вроде бы, ну, казалось бы, да, они увидели то, что их могут не защитить, что их сестра, они самостоятельно, их матери, дочери, подруги и так далее могут попасть в такую же ситуацию, и вот теперь они поняли, что с этим нужно что-то делать. И это, естественно, не их вина, просто мы действительно не всегда осознаем в полной мере проблему, и это нормально. И поэтому после этого появляются такие движения, чтобы показать, ну, не только другим женщинам, да, и другим мужчинам тоже, что это существует, это происходит именно так, это может произойти абсолютно с каждым, это происходит не только в маргинальных слоях общества, как часто, да, домашнее насилие думают, что это происходит только в каких-то абсолютно маргинальных семьях, а то, что это может произойти с богатыми, высокопоставленными людьми, это происходит, и тебя могут не защитить. Поэтому такие движения имеют место быть, и они будут и дальше.
Юлия Дудкина, главный редактор коса.медиа, к тебе вопрос. Мне кажется, такая больная тема для многих стран, особенно для постсоветских. И может ли быть позитивным трендом сегодня в медиа периферийная тема, тема женская? Станет ли дело Салтанат центровой также вот в российском сегменте? Например, в Казахстане, как я уже вижу, закон принят о домашнем насилии, и он действует. Как ты думаешь, вот эта тема женская, которой мы все боимся, и, ну, боимся, наверное, не совсем корректное слово, но опасаемся, потому что к ней действительно очень мало внимания. Как сделать из этого медиа, чтобы люди шли и читали про женские проблемы?
Мне кажется, важно, чтобы люди видели, что речь идет не о каком-то случае, а о том, что случается с очень многими, и о том, что касается их напрямую. И мне кажется, что в этом деле это как раз очевидно, потому что это люди действительно, как уже сказали, высокопоставленные. И я вижу, что внимание российских читательниц сейчас к этому делу тоже приковано. И еще, мне кажется, это очень круто, что на фоне происходящего действительно изменилось законодательство уже. Мы посмотрим еще, да, как это будет действовать. И там не мне, россиянке, со стороны судить о том, как это будет происходить в Казахстане, но это уже изменение, которое кажется очень мощным, позитивным. В России, как мы знаем, большие проблемы с декриминализацией домашнего насилия. И это может стать просто очень позитивным, очень мощным примером для каких-то других стран.
Спасибо, Мадина Беспаева. Ты актриса, и ты тоже своим перформансом, Мадина Беспаева, наберите обязательно в Инстаграме и посмотрите, это сильнейший перформанс, который Мадина сделала после того, как начался судебный процесс, и ты берешь именно речь Бишимбаева, она лежит в основе твоего перформанса «Право на защиту», который ты сделала с целой командой, ты просила их назвать, это режиссер-хореограф Александр Андреяшкин, видеограф Михаил Приходько и остальная команда, да, у тебя в Инсте, мы можем прочитать. Вот почему именно речь Бишимбаева в перформансе, а не, скажем, не речь близких Султаната или данных правозащитников, вот как Айгерим?
Да, были такие опасения, почему мы должны... Ну, то есть, мне кажется, что Казахстан, он вообще объединился, весь мир объединился после против одного зла. Это Бишимбаев, в его лице это насилие, не только физическое, но и сексуальное насилие, и психологическое насилие, и там, ну и так далее. И мы сделали коллаж, и очень много было его перепостов в Инстаграме. Мы взяли самый популярный и нарезали. Вот именно весь абсурд был в его словах. То, что мы все знаем, все доказательства есть. Но он говорит какой-то абсурд, оправдывает себя, говорит это очень бархатным голосом, как будто он, ну, действительно, как бы все начинают потихоньку верить ему. И то есть вот этим перформансом мы показали, этим видеороликом, мы показали, что человек говорит одно, и пока его движения, действия и жесты говорят другое, и это же и есть персонаж абьюзеров, да, вот этот, что говорит одно, действие другое, внутри тебя жутко становится, ты чувствуешь, что что-то не так, тебе твое тело говорит, что что-то не так, но ты сама себя газлайтишь, говоришь, нет, что-то нормально, он же мой начальник, он же мужчина, он старше. То есть сколько в моих ситуациях тоже, ну, было, когда ты вроде слышишь одно, все тебе говорит, что беги отсюда, но человек говорит правильные вещи, говорит логичные вещи, и все как бы, ну, ты, ну, вот, и все. А у нас были, да, опасения, почему мы вообще подсудимому даем слово, почему не сказать, но Бишибаев это как... Хоть и правильно говорит дело Салтанат, да, а не дело Хуандаха Бишимбаева, но вот Хуандах Бишимбаев — это главное зло, ну вот против, вот в олицетворении как бы. Вот. И мне кажется, это уже именно нарицательное в Казахстане.
Айгерим, в Казахстане в результате бытового насилия погибает около 400 женщин ежегодно, но лишь 40% доходит до суда. Почему так?
Я вот хотела добавить касательно ваших комментариев. Вы сказали, что в Казахстане приняли закон о домашнем насилии. Нет, к сожалению, у нас все еще такого закона нет. У нас закон о профилактике семейно-бытового насилия был принят в 2009 году по ультиматуму ОБСЕ, когда в 2010 году Казахстан был председателем ОБСЕ. Но этот закон, мертвый закон, не работает. Вот 15 апреля 2024 года мы декриминализировали только две статьи. Мы вернули эти статьи из КОАПа в Уголовный кодекс. Это нанесение легкого вреда здоровью и побои. Все, только эти две статьи, которые мы декриминализировали, к сожалению, по опыту России в 2017 году. И эти работы по криминализации мы начали еще в 2019 году. Это работа 5-летней, 6-летней давности. Это труд, 6-летний труд всех фем-активисток и всех женщин, которые боролись за криминализацию этих просто 200 статей. В Казахстане, да, официальные данные, конечно же, она выглядит абсолютно по-другому, но я вот вчера тоже посмотрела на сайте прокуратуры. За 3 месяца в Казахстане мы потеряли 28 женщин. Это в среднем 10 женщин умирает у нас от фемицида. Я не хочу говорить, это семейно-бытовое насилие, это абсолютно другие виды, да, легкий вред здоровью. Но у нас есть фемицид, который в Уголовном кодексе Казахстана все еще нет такого понятия фемицид. У нас есть хомоцид, да, убийство человека, но есть отдельная, нужна отдельная статья, как 2 недели назад Хорватия приняла, да, фемицид. Мы вот требуем, наша следующая миссия, включить в Уголовный кодекс Республики Казахстан понятие фемицида, потому что ежегодно теряет все больше 400 женщин. Это по данным UN Women, но по данным нашего Министерства внутренних дел эти данные не превышают и 100 женщин. У нас вот разная картина проходит, когда мы сравниваем. Они говорят, вот месяц умирает 10 женщин, это только по статье убийства. Но мы не учитываем другие статьи, это доведение самоубийства, нанесение тяжкого вреда здоровью и так далее. Почему это происходит? В Казахстане вот до 2017 года, когда у нас домашнее насилие было криминализировано, эти цифры были намного ниже. Вот последние 7 лет после декриминализации у нас просто утроились эти цифры, и это ковид повлиял, социально-экономические факторы. В Казахстане очень много факторов, которые мы как исследовательница изучаем. А что влияет на это? Есть интересные мужчины, психологи, которые говорят, это причина в том, что казахстанские мужчины, они не умеют управлять свой гнев.
Да, то есть у них какой-то другой ДНК, что ли, чем у остальных мужчин, говорят, французских или швейцарских?
Вот-вот-вот, они говорят, мужчины, казахские мужчины, которые выросли в патриархальной семье, они не умеют управлять своим гневом, у них эмоциональный кризис, они вот избивают своих жен, убивают. Я говорю, но это не научно обосновано, научно обосновано, таких исследований социально-колоссальных в Казахстане не проводилось. Но это, думаю, просто такая мужская солидарность, когда они хоть как-то хотят поддержать других мужчин и сказать... Они уже боятся применять victim-blaming язык в Казахстане. Салтана тоже виновата, или Салтана сама была пьяная. Они знают, какой будет шквал хейта, что они получат cancel culture, что мы отменим их всех так мужчин, которые будут говорить, Салтана же тоже сама виновата, или почему она не ушла, если она была такой образованной, красивой, умной, почему она оставалась абьюзером. Потому что... Салтанат была третьей женой Хуандыка. И вот я хотела добавить к речи Мадины. Хуандык с казахского означает «мы рады». Ну, у нас такие имя Хуандык. Ему поставили это имя, потому что родители очень обрадовались, когда он пришел на свет. Но мы как нарицательное имя применяем это как Куамбадык. Это с казахского означает «мы не рады», «мы не счастливы, что ты вообще появился на этот свет». И вместо Бичимбаева сейчас очень много нарицательных таких имен. Никто не применяет его полное имя, никто не говорит Куандык Бичимбаев. Многие говорят просто Бич, Куамбадык или там, и так далее. Это тоже такой социальный языковой барьер, как вообще филологически социально у нас казахстанское общество относится к таким людям, как Бичимбаевым, Куандыку. И мы, конечно, все смотрим, публикуем, комментируем этот судебный процесс. Но это никак не отрицает, что в Казахстане фемицид не будет сокращаться только с появлением этих двух статей в Уголовном кодексе. Это колоссальная культурная работа, образовательная работа, которой мы должны заниматься. И просто это сознание культуры, нетерпение к насилию в отношении женщины, учитывая, у нас есть сексистский язык и hate speech, и очень мизогенные у нас есть даже женщины в Казахстане, к сожалению.
Ксения Фирсова, координаторка проекта «Ты не одна». Игерим только что сделал важное уточнение по поводу закона, что это только две статьи декриминализации. Чего не хватает в России, чтобы вам в проекте «Ты не одна» меньше приходилось работать?
Ну, собственно, у нас нет никаких статей на данный момент, да, то есть все случаи домашнего насилия подтягивают под существующие статьи, которые есть в Уголовном кодексе, то есть это нанесение тяжкого или легкого вреда здоровью, ну и в целом как бы это основные, ну, либо убийства, да, то есть эти статьи, которые не относятся конкретно к женщинам, не относятся конкретно к семейному бытовому насилию вообще никаким образом, к ним подтягивают то, что происходит. Нам не хватает как бы полноценного закона о домашнем насилии, как и всем странам, в которых нет этого закона, потому что в целом, когда происходит, ну, женщина пишет заявление, как раз-таки один из ответов, который им дают, что нет такой статьи, типа, вы придумали, все, пока, уходи, вот, хотя полиция не...
Ну, подожди, вот смотри, я не понимаю, почему, если есть статья, там, типа, об убийстве, да, зачем, ну, вот это же такой банальный вопрос, зачем делать отдельную статью про, там, убийство женщины, детей, это как, знаешь, как права человека, женщины и детей, все спрашивают, это же тоже люди, зачем вы выделяете какую-то отдельную категорию?
Я хочу сказать, что закон о домашнем насилии в том виде, который его делала Алена Попова, Давтян Мария, которые, ну, являлись авторами закона о домашнем насилии, который не принят до сих пор в России, он говорит как раз-таки не о самом конечном результате, да, то есть мы хотим не доводить до убийства и судить не за убийство. Логично, да, я думаю, что в целом люди этого не понимают, что мы хотим судить-то не за убийство, а за то, чтобы пресекались первые там поползновения к насилию, да, то есть это экономическое, психологическое насилие и нанесение легкого вреда здоровью, потому что это в целом формулировка очень сомнительная. И поэтому в этом законе, во-первых, есть профилактика, что, вот опять же, он есть в этой формулировке, есть во всех законах профилактика домашнего насилия, ну, или семейно-бытового насилия, я говорю домашнего насилия, потому что там есть, например, ордены, да, которые ограждают агрессора от пострадавшей, то есть если они там муж и жена, да, они разводятся, и он не имеет права в течение какого-то времени на какое-то количество километров, метров к ней приближаться, потому что часто женщины-то разводятся, они уходят. Но мы знаем дело Маргариты Грачевой, которая сказала мужу, что она от него уходит и ушла, и осталась без рук на какое-то время. Да, то есть уход от агрессора не означает то, что вы будете в безопасности. Поэтому этот закон может регулировать, во-первых, не только профилактику, но и то, что происходит после этого самого развода, да, то есть ограничивать доступ, делить детей и так далее. Также важно еще сказать о том, что этот закон как раз-таки подтягивает, он точнее должен помогать доносить информацию до правоохранительных органов, которые часто не принимают заявления по причине того, что это семья, не выносите ссоры из избы, вы сами разберетесь и так далее. Другие формулировки, хотя они не имеют на это права законодательно, но мы знаем, как это работает сейчас, и как бы я человек, который общается с пострадавшими напрямую и слышит то, что им говорят, какие отказы им говорят в разных органах, этот закон должен прекратить как раз-таки эти отказы на почве того, что они имеют какое-то документальное родство, да, то есть находится в юридическом браке.
А почему нельзя сделать такое, всем, и Айгерим, наверное, к тебе тоже вопрос, и к Юле, и, Ксюш, к тебе, почему нельзя выйти с таким политическим предложением, который, вот неважно, какой сейчас режим, неважно, я выношу Путина за скобки, почему это политическое предложение не может быть полезным, нужным действующим властям? Почему так сложно это сделать?
Наверное, я продолжу, пока я говорила, то, что причины отказа от того, чтобы принимать этот закон, потому что он вносился в Государственную Думу, да, он проходил первые два чтения, соответственно, его обсуждали, его видели, на него смотрели, его комментировали разные политики. Вот, и там очень часто было то, что сфера семьи — это ужасно приватная сфера, ужасно интимная, туда вообще не подобраться, не забраться, а если нарушать этот интим, то все, семьи как института не будет, мы знаем.
Погоди, нам сейчас говорят, давайте, женщины, рожайте там, да, рожайте в таком-то возрасте. Возрасте, не учитесь.
Так, то в интимную, в эту интимную сферу, да, которая полезна государству, туда залезть можно вообще легко.
А потом еще, смотрите, не спите с там мужчиной с мужчинами, да, там женщины с женщинами. Почему тогда?
Все эти заявления, они делаются на пользу государству. То есть мы говорим, сейчас в целом, последние там 5-7 лет у нас есть такая тенденция на традиционные ценности, да, чтобы это вот была семья, куча детей, традиционные отношения и так далее. И поэтому лезть туда и как-то их корректировать, их можно только вот с полезной стороны, то есть запрещать аборты, вводить налоги на бездетности, вот другие приколы, которые существуют у нас в государстве. Вот, но защищать, да, женщин в это не входит, в эту вот линию. Это уже интимно, это уже никуда не годится, это уже должно оставаться в доме.
Девочки, я хотела быстренько сейчас вам зачесть в чате. Вы помните, я начала с того, что нам уже сказали, там опять неухоженные будут говорить про права, про свои права и про то, как мужчина их ущемляет. Этот же самый человек сейчас пишет, не буду специально его называть, что чекните свои привилегии, вредные тетки, все ухожены в цацках, интерьер богатый, как вам не стыдно? Вот так. Поэтому видите, как все быстро переобулись в воздухе. Юля Дудкина, главный редактор «Коса.медиа», вот к тебе вопрос. Знаешь, когда произносили фразу «женская пресса», я просто работала давно, одна из первых работ во Франции, это был журнал «Мадам Фигаро», такое женское издание, женский журнал, и канонически всегда считалось, что это пресса, которая адресована женской аудитории, совершенно конкретными запросами. То есть мужчина идет, покупает свой «Фигаро Викенд», и там в приложении есть «Фигаро Мадам», где мода, косметика, красота, диета, рецепты, видимо, чтобы ублажать вернувшегося с работы мужа и не вернувшихся детей из школы, потому что, или там из садика, потому что они на этой же женщине висят целый день. И последние 10 лет в современном мире женская пресса трансформировалась и стала вообще не женской. И с чем это связано, как ты считаешь?
А в каком плане не женская?
Я не знаю, вот ты знаешь, с появлением МИТУ, нет насилию, мы стали поднимать даже в том же самом, в Суе, привет ему, мадам Фигаро, не только там Диор, Моника Беллуччи, но, опять же, социальные и политические проблемы, как там себя обезопасить, Иран, революции и так далее.
Мне кажется,
это не канонические, скажем, да, не канонические темы.
Мне кажется, это просто какая-то естественная стадия развития общества, каждая медиа следит за тем, что волнует аудиторию, о чем аудитория сегодня готова говорить и хочет поговорить. И каждая медиа как бы ловит эти настроения и старается дать аудитории то, что ее волнует прямо сейчас. И мне кажется, что ну, раньше да, мы все жили в немного другом обществе, и было очень как бы не принято рассказывать о каком-то насилии, выносить ссоры из избы. И наше общество меняется, и об этом все чаще заговаривают открыто, и медиа тоже как бы эту тенденцию улавливают, видят этот запрос, и вместе с читательницами эти темы поднимают.
У нас в чате никакого праздника, нам пишет человек. Вот Елена, я уверен, сама бьет мужчину своего. Даже не буду комментировать. Ксюша, ты не одна. Бывали ли случаи, когда, знаешь, к вам обращается женщина, а на самом деле там история закручена, потому что ну, действительно о женском насилии говорят, а мужчины тоже же бывают жертвами домашнего насилия. Эти кейсы в вашем поле или нет?
Нет. К нам обращаются мужчины очень редко. У нас есть в целом, у нас там никак на сайте не ранжировано, да, что могут обратиться mm-hmm. только женщины. Естественно, заполнить форму может любой человек. Дальше я и мой коллега Стефан, мы обрабатываем эти входящие заявки, то есть мы лично общаемся с каждым входящим обращением в любом случае, это как компьютерно никак не происходит. Вот, и к нам могут обращаться мужчины, иногда они обращаются, когда переживают там за своих матерей, сестер, подруг, и говорят, вот как мне помочь, что мне сделать для этого. Один, наверное, я работаю в проекте 4 года, и все 4 года общаюсь с пострадавшими, наверное, только был один случай, полтора, наверное, когда к нам обращался мужчина с целью того, чтобы его защитили от его женщины, жены, я не помню, кто они были вообще в юридическом браке или нет. Мы не помогаем, вот, я объясню свой смешок, наверное, особенно тем комментаторам в чате, вот, спасибо, что обратили внимание на мои цацки, я хочу сказать, что я всегда таким мужчинам говорю, когда они там говорят то, что, а вот о нас никто не защищает, а вот моя жена бьет меня скалкой и другие вот эти вот анекдоты из прошлого века, я всегда говорю одно и то же, вы мужчины, идите создавайте себе сообщество, которое будет вам помогать, пожалуйста. Это никто вам не запрещает, никто не говорит то, что это плохо или неправильно. Таких сообществ в России пересчитать по пальцам одной руки. И сейчас еще половина закрылись. Те, кто помогает именно мужчинам, которые переживают насилие, те, кто работают с агрессорами, которые осознали свою вину и хотят как-то пофиксить это положение, таких организаций чуть-чуть побольше. Вот. Но в целом, вот недавно у нас просто были комментарии в Телеграм-канале, мы писали про репродуктивное насилие в отношении женщин, и у нас там был целый тред. Мужчина говорил, а вы не говорите про нас, то, что женщина манипулирует нами и детьми, и там, вот это вот все. И мне пишет наша SMM-менеджерка Настя, говорит, что, я не знаю, что ответить, типа, нам надо вообще отвечать, мы как ты хотим конфликтовать, я говорю, нет никакого конфликта. Напишу ему то, что раз он так переживает за себя и за других мужчин, пожалуйста, регистрирует, пусть НКО, набирает себе команду и пишет о том, что мужчин надо защищать, от кого, как, каким образом. Пожалуйста, двери открыты, ниша не занята, почему нет? Поэтому, когда к нам обращаются именно за помощью, естественно, мы ее окажем, либо расскажем, куда сходить за этой помощью, если мы ее не можем оказать, это окей. Мы, естественно, там никого не ненавидим, как многие думают. Вот, но когда мужчины нам предъявляют, почему мы не защищаем еще и их, я всегда говорю то, что, пожалуйста, флаг в руки, создавайте НКО, работайте, пишите, вообще, почему нет.
Я напомню наших гостей, еще раз представлю, Айгерим Кызы, казахстанская фемактивистка, правозащитница, юристская исследовательница, Мадина Беспаева, актриса театра и кино, тоже Казахстан, Ксения Фирсова, координаторка проекта «Ты не одна», и Юлия Дудкина, главный редактор «Коса Медиа». Мадин, к тебе вопрос, снова зову всех к тебе в Инстаграм посмотреть твой перформанс «Право на защиту», где ты, это какой-то балет, невероятный балет на речь Бишимбаева. Скажи, пожалуйста, как ты готовилась к этому перформансу? Как твои близкие реагировали? Не было ли опасения твоих родителей, например, что все-таки ты выступаешь вот сейчас против человека с такого из власти? Да мало ли что, куда ты лезешь?
Угу. Когда мы начинали, вообще, когда началось дело «Салтанат», нас всех в социальных сетях бомбило и бомбит до сих пор. Мы делаем очень много репостов, я делаю сохранения, репосты, комментирую все это, потому что, чтобы все это очень разогналось большое, и меня именно эмоционально бомбило. То есть многие мои подруги, они вообще не могут даже смотреть, не могут слушать его, их буквально физически тошнит. То есть у нас, знаете, я даже сейчас говорю, меня прямо аж воздуха не хватает. Ну, ярость, я была в ярости. И в этот момент я знакома с Александром Андреяшкиным, он приехал к нам из России. Мы работаем с ним вместе, в общем, и он написал, что вот здесь, когда он видит мои сторис постоянные, миллиард моих сторис, репостов, он говорит, вот здесь нужно делать танец вербатим. То есть это когда мы берем настоящий документ, то есть человека с его придыханиями, все, что он говорит, и соединяем это в текст, и потом мы превращаем это в такую хореографию. Из жестов превращаем это в танец. И очень быстро собралась команда, все очень быстро откликнулись, и, конечно, все очень заняты, где-то что-то, где-то все работают, и мы спрашивали, конечно, есть ли у вас время, возможность. Все очень быстро собрались, и композитор Элла Байзбаева, и звукооператоры, ну, в общем, команда из 7 человек нас собралась. И
твоя мама не боялась, что ты это делаешь?
Я ей ничего не говорила, я, в общем, мы это все делаем, все так... Потом я где-то через неделю, когда уже мы получили очень много просмотров, много резонанса, вообще все это. И я у мамы спрашиваю, ты мама посмотрела? Она говорит, да, зачем ты в это лезешь? Это криминал, сиди, молчи. Ну, в смысле, пожалуйста, ничего. То есть у меня был уже такой момент, когда там я снимала документальный фильм, моя камера направилась на человека в продуктовом магазине, самое важное в продуктовом магазине, и это была моя деревня. Что сделали... И там тоже я подала заявление, потому что он отобрал у меня камеру, повалил меня на землю, там начал, никто мне не помог, учитывая, что вокруг средь бела дня это все. И в этот момент тоже мама говорит, я тебя очень прошу, просто забери заявление. Мы живем в деревне, это Казахстан, не нужно никаких, то есть мы все друг друга знаем, деревня это маленькая, кто-то через кого-то как-то, то есть, пожалуйста, не нужно никакой там, мы не хотим никакой там, я не знаю, мести, разговоров, ну, никаких... И сейчас она тоже говорит, боже, зачем ты пойдешь, зачем, что ты будешь говорить?
А, то есть она не хотела, чтобы ты выходила с нами в эфир?
Да, потому что это опасно, ну, то есть вообще, пожалуйста,
все. Айгерим, ты, пожалуйста, потом проследи за Мадиной после эфира, чтобы ничего с ней не случилось. Айгерим Кусайн-Казы, казахстанская фемактивистка. Скажи, пожалуйста, Айгерим, мускулинный Казахстан, видишь, ну, как, даже не только мускулинный, видишь, Мадины мама не готова даже к тому, чтобы ее дочь выходила в паблик пространство и говорить об этом. Вот этот Казахстан, такой, скажем, олдскульный Казахстан, он сможет переоценить свое отношение к женщине, свое отношение к там, домашнему насилию, вот то, о чем мы сегодня пытаемся с вами поговорить.
Если они не захотят, мы их заставим, я бы так сказала. В первую очередь, потому что, когда мы криминализируем этот закон, как с кейсом Ксюши, многие говорили, что это антимужской закон, что это антисемейный закон. Но я здесь добавлю, в этот закон мы добавили понятие впервые «семейные традиционные ценности». Мы говорили, как юристы, невозможно дать дефиницию семейным традиционным ценностям. Не должно быть такого. Но они сказали, нет, мы добавим. Почему? У них есть было обоснование. Потому что Казахстан занимает второе место по разводам после Мальдивов. Средний возраст казахстанцев 33. Первый возраст казахстанской девушки, которая стала матерью, 29. И это демографическая яма, это кризис, это трагедия. Что нам нужно делать? Сказать, что семейные традиции, казахская женщина всегда была в первую очередь матерью, сестрой, дочерью, только потом человеком, если вспомнят, что она человек, к сожалению. И мы сейчас хотим поменять этот нарратив и сказать, в первую очередь, женщина, человек, только потом мать, если захочет, только сестра, если захочет, чтобы ее называли сестрой и так далее. В этом плане наше старшее поколение, как бэби-бумеры, как и мои родители, родители Мадины, они, конечно же, боятся за нас, потому что они знают, какое влияние есть у семьи Бишбаевых. Потому что они семьями дружили с нашим первым президентом. У них есть деньги, у них есть власть, они могут подкупить многих блогеров за деньги и дать, да, параллельно другое абсолютное интервью. Они боятся за нашу жизнь, но мы уже не боимся этого всего, потому что мы другое поколение, мы миллениалы, мы умеем говорить «нет», «нет» насилию, мы не будем терпеть, мы абсолютно другое поколение Generation и вот мои студенты, зумеры, они абсолютно другие. Они говорят, нет, не просто будем терпеть фемицид, мы не будем терпеть и catcalling на улице. Catcalling для моих родителей это звучало как комплимент.
Поясни, пожалуйста, Игорь, это что?
Catcalling, когда просто на улице говорят, о, девушка, можно с вами познакомиться, или какие у вас красивые ноги и так далее. На казахском у нас есть свои слова. Для некоторых это звучит как комплимент. Это вообще catcalling, когда просто вас оскорбляют, это сексуализированные. Комплименты. Многие воспринимают это как норму. Но следующее поколение зумеров, они хотят судиться за такие комментарии. А наши родители воспринимали это за комплимент. Вот как меняются ценности между поколениями касательно прав женщин. Потому что, когда мы говорим права женщин, все они говорят, о, феминизм — это не про казахское общество. Это противоречит нашим традиционным ценностям восточной женщины. Мы говорим, нет, феминизм — это не про Запад, это про универсальные права человека. Про фемицид, когда мы говорили, мы хотим статью «Фемицид», они говорили, о, вы же говорили, что женщина тоже человек. Тогда почему вам нужна отдельная статья? Потому что убийство женщин, убийство мужчин в Казахстане и во всем мире, они отличаются тотально, мотивы разные. Например, в России было исследование, да, что во всех женских колониях женщины, которые убили своих партнеров, 80% они сидят за самооборону. Что означает самооборона? Потому что они защищались, из-за этого они сами попали в тюрьму и убили своих партнеров. В Казахстане мы не проводили такое исследование, но и уверена, больше 70% женщин, которые сидят по статье убийства, это тоже была самообороной. Потому что сила — это инструмент патриархата, который они умело применяют. Нет силы — нет патриархата.
Юлия Дудкина, главный редактор «Касаточка Медиа», к тебе такой вопрос. У вас есть такая подборка? Меня вот она, кстати, так зацепила глаз. «Касаточка Медиа», подписывайтесь, в Инсте найдете. Там, я не знаю, самые важные новости, связанные с женщиной. Вот если бы ты должна была сегодня так посмотреть на то, что случилось на минувшей неделе, и пять самых таких зашкварных кровь из глаз тем, связанных с женщинами, ты бы о чем сегодня говорила твоим читательницам? Как вот новости, которые ты прочла и которые тебя шокировали?
Это сложный вопрос. Каждую неделю мы пишем про женщин, которых арестовывают, которых избивают их мужья, которые идут в полицию, и в полиции сталкиваются с недоверием. Им говорят, а может, ты просто ему хочешь отомстить, потому что он тебе там слово какое-то не то сказал, а может быть, ты это все придумала, это как бы реальные кейсы, к нам приходят героини, да, которые про все это рассказывают. Вот тут была новость, что в оккупированном Крыму мужчина пнул женщину за то, что она отказалась ему спеть.
Ой, это видео все... даже было, да.
Это да, видео. И это все как бы, да, об этом во всем мы постоянно рассказываем. Но если сегодня, да, мне предложили бы поделиться какими-то новостями, сегодня все-таки суббота, и происходят не только плохие вещи, я бы рассказала про какие-то классные тоже новости, которые у нас недавно были. Вот одна из моих любимых, например, в Амстердаме женщины добились того, чтобы для них построили общественные туалеты. И это связано с очень интересной историей. В 2015 году студентка одна возвращалась домой поздно вечером, и она не могла найти, где ей сходить в туалет. Причем она видела, что рядом есть как бы будочки с мужскими писсуарами. Но воспользоваться ими было не очень удобно, не очень как бы практически комфортно, и поэтому она, собственно, сходила в туалет на улице. Многие, кстати, это делают чаще мужчин, мы видим, в такой ситуации. Но, в общем, ее оштрафовали на 140 евро. Это не маленькая совсем сумма для студентки. После этого начались массовые протесты по всей стране. Женщины записывали видео и снимали фотки, показывая, как неудобно женщине воспользоваться мужским писсуаром. И вот, наконец-то, объявили, что в Амстердаме появятся специальные общественные туалеты для женщин. Вот это, например, новость, которая меня вдохновила на этой неделе. А еще я могу сказать, что у наших читательниц самая популярная новость на этой неделе была о том, что китаянка купила себе однокомнатную квартиру специально, чтобы отдыхать от мужа, детей и родственников мужа.
Это круто. Вот я бы мечтала бы такую себе квартиру купить, от пяти детей отдохнуть. Девочки, вам пишут в чате Лариса Гаврилюк. Вау, девочки, как я рада, что попала к вам на стрим. Вы супер умный и профессиональный. Спасибо вам огромное, что вы с нами сегодня. Ксения, к тебе вопрос. Видя то, что в Казахстане процесс Салтанат, дело Салтанат открытый, власть его сделала открытым, мы сейчас узнаем еще, Айгерим, почему. Как обычно в России проходят суды по делам о бытовом насилии?
Ну, наверное, важно понимать, что этот открытый процесс, в нем задействованы, опять же, высокопоставленные лица. Понятное дело, что мало кому было бы интересно смотреть, если бы это были обычные просто люди, ну, типа, просто, которые существуют, да, они работают, не знаю, продавцами в магазине, водителями такси, whatever, кем-то еще. Вряд ли они собрали какой-то прям ажиотаж вокруг этого. Я не умиляю, как бы, того, что их поступок, как бы, он остался бы таким же плохим. Но просто здесь мы имеем дело с медийными лицами. Тут вот как раз возвращаясь в МИТУ, эта акция набрала такой резонанс, потому что в ней были задействованы крупные актрисы, которые знают все, режиссер, который знают все и так далее. Если бы это был кто-то, не знаю, в ТЮЗе в Калужской области, я из Калуги, поэтому такой пример, то ну, никто бы так не стал за этим следить, и как-то это бы так не разрослось. Поэтому в России из-за таких открытых дел сейчас не было, ну, насколько я знаю, там, да, мониторя ситуацию в целом, в нее полностью погруженно нахожусь. За последнее время, наверное, самые такие вот громкие процессы это были «Сестры Хачатурян», да, то есть это, получается, у нас 19-20 год. И мне кажется, что вот из таких прям громких именно судебных процессов важно, да, то есть не медийная кампания, нигде просто рассказывались, ну и как бы СМИ подхватывала и рассказывала об этом максимально, то, наверное, их сейчас не было. Может быть, мои коллеги меня поправят, но вот я не могу вспомнить так, чтобы это было действительно так же громко, как дело Салтанат. Поэтому для нас, наверное, в России, почему еще женщины так за этим следят, да, то есть они хотят посмотреть, как это происходит, потому что у нас, по сути дела, такой практики нет. Опять же, сестры Хачатурян — это все-таки немножко другой случай, это другой вид насилия, это другие родственные отношения, там тоже замешана и культура, да, то есть там тоже как бы оправдывались насилие восточными ценностями. Поэтому такой резонанс дела Салтаната берет в России, да, потому что хотя бы посмотреть, как это происходит, какие аргументы, как люди вообще разговаривают, кто за нее заступается, как вообще общественное обсуждение идет в, ну, таком же патриархальном обществе, как и у нас, как вообще на это реагируют люди. Поэтому, наверное, у нас, отвечая именно прямо на вопрос, такого в последнее время точно не было, так чтобы за этим еще следили столько людей из разных стран.
У нас до конца эфира чуть меньше 10 минут, поэтому успейте задать вопрос моим прекраснейшим героиням. Айгерим, почему ты как считаешь, почему процесс открыт? Первую ты согласна с Ксюшей?
В первую очередь, да, в Казахстане это конституционные права Бишімбаева. У нас в Конституции прописано, что каждый гражданин Казахстана, чье дело рассматривается в уголовно-процессуальном суде, он имеет право запросить открытый суд присяжных. И судья не может сказать «нет», это его конституционное право. И он этим конституционным правом умело воспользовался, потому что в Казахстане наш суд присяжных, он существует с 2017 года, но здесь нужно отметить нашу казахстанскую судебную систему, которая проходит онлайн, по транспарентности в мире занимает четвертое место. Здесь и интересы государства, они хотели показать, доказать, вот мы Казахстан, по судебной системе на четвертом месте, и вот мы нам нечего скрывать. Мы не будем скрывать, что Бишімбаев за кулисами какие-то дела творит. Нет, решите вы, суд присяжных, 10 присяжных и одна судья, 11 человек будут решать судьи Бишімбаева. Бишімбаев же он не знал, что он не удалил последнее видео, в котором он истязал Салтанат, и он до этого видео надеялся, что все еще патриархальное казахстанское общество поддержит его и скажет, женщина сама виновата, как всегда, и он подкупит всех этих десятерых присяжных. Он только на это надеялся, я думаю, и он знает, насколько он оратор, насколько он может умело, красиво говорить, показать нам очередной перформанс, и все многие поверят ему. Почему поверят? В 2017 году не просто мы, наш президент поверил. Когда его осудили на 10 лет, в 2017 году он вышел через полтора года, потому что он попросил публично открытое прощение у президента, сказал, это не моя вина, я просто стал жертвой системы. И президент просто амнистировал его, сказал, я тебе прощаю. И он, наверное, думал, что это дубль два. Если президент поверил, то 20 миллионов казахстанцев не проверят. Я же такой красивый, умный, учился за рубежом, с богатой семьей. Все поверят. Нет, оказалось не так. Это был эффект кобры.
Мадин, к тебе вопрос, как по профессиональной актрисе. Ты тоже смотришь, что у этого человека выстроена вот такая игра, и он реально прекрасно играет, и действительно ему многие верили. В этом еще проблема?
Не обязательно быть актрисой, чтобы понять, что Бишімбаев. Ой, он что, мы о нем все думаем? Это без комментариев. Но жутко становится всем. И это даже жутко становится, просто слушая его, все холодеет внутри тебя. Ты, и потом у меня, видите, аппарат у меня просто вот так все. Многое хочу сказать, что, ну, то есть он так манипулирует, он так говорит еще низким бархатным голосом. Он тут завораживает, как змея. Ну, типа, я не ну, вот.
Нам вот в комментариях пишут: последнее видео, ВС пишет, последнее видео доказывает его невиновность по вменяемой статье. Мозги есть. То есть человек в чате видел последние какие-то видео, и ему все это уже доказано, знает больше, чем суд присяжных. Юль, к тебе вопрос. Потому что, вот, знаешь, когда читаешь такой негативный чат, а ты делаешь целое медиа, пишешь только про женщин, наверняка у тебя каждый день тонна, очень много такого хейта. Кто твой читатель и кто твой хейтер?
Мне кажется, что у российских независимых медиа сейчас один хейтер, и мы все знаем, где он находится. Если серьезно, мы ориентируемся на женскую аудиторию, причем это не обязательно активистки, не обязательно те, кто там сами себя называют феминистками. Это, в принципе, все женщины, которым интересно читать и обсуждать безопасность, какое-то ментальное благополучие, какую-то свою независимость, да, то есть это, в общем, мы все, всех их считаем своими соратницами и подругами. Ну, насчет хейтера я, наверное, уже сказала. То есть тех людей, которые приходят высказать какую-то критику, ну, я не считаю их за каких-то постоянных хейтеров. Человек наткнулся на какой-то просто пост в Инстаграме, он даже не знает, что это за медиа, он просто листал, о, тут какая-то, значит, феминистка, у нее там ноги небритые, напишу-ка я гадость и пойду дальше. Обычно это так происходит, да, люди просто, проходя мимо, пишут какой-то гадкий коммент и сразу же забывают об этом. И я, честно говоря, не вижу смысла из-за этого как-то сильно расстраиваться и всерьез считать этих людей какими-то последовательными хейтерами.
Ну, а смотри, а женщины же тоже могут отреагировать, ну, не знаю, такие бывают читательницы в Инстаграме, которые реально там увидели там небритые ноги, скажут там фу, и что это вы тут пропагандируете?
Могут, конечно, но опять же, мне кажется, это какое-то ситуативное. Она увидела пост, она написала свое мнение, скорее всего, она не подпишется на наши медиа, а может быть, подпишется на него через несколько лет, когда у нее какая-то появится новая информация и новые взгляды в жизни.
Меня, если бы, я не знаю, еще лет 10 назад спросили, кстати, вот от вас хочу ответ от всех получить, если бы меня спросили, ты считаешь себя феминисткой, я бы говорила так, ой, да нет, вы что? То есть у меня это было бы вот так, я бы от этого отнекивалась. А потом я себе сказала, что со временем, мне 40 лет, и просто у каждого, знаете, как вот в иудаизме, я просто делаю такую параллель, каждый может практиковать свой иудаизм так, как он считает нужным. Точно так же я себе ответила, что каждый может практиковать свой феминизм так, как он считает нужным. Кто-то там не побрил ноги, а кто-то делает какие-то проекты, которые помогают там жертвам домашнего насилия, в этом мой феминизм как-то проявляется, так же, как и проявляет свою женственность. Каждый имеет право делать это так, как он считает нужным. Вы себя считаете феминистками? Мадина, с тебя начну.
Я считаю себя феминисткой. Такое заявление. Но еще тот момент, что это не только если это физическое насилие, сексуальное насилие, или также вот этот газлайтинг, вот это вот, это вот, ну что ты придумываешь, я тебя умоляю. И то есть мы это делаем не только относительно мужчины, делают к нам, мы сами тоже так или иначе по отношению к другим женщинам, и там я замечаю там за собой, и потом думаю, блин, ну в смысле это ужасно, но это как
то есть
бы...
ты сама видела свои ошибки, что ты не так сказала
кому-то? Что ты думаешь... Ну что, еще мы сами себя газлайтим. То есть ага. Я сама себя газлайтим. Я хочу что-то сказать, и сама же, ну что ты, ну кто ты, как вот, нет. Мне 35 лет, я женщина, я живу в Казахстане, в Алмате, у меня есть слово, я могу говорить, я хочу говорить. И вот это, ну да, да.
Ксюш, у тебя не было отторжения от термина феминизм никогда? Ты его с ним смирилась сразу? И тебе вообще не было там, мириться с ним не нужно было?
Да, я скажу, мне кажется, что тут, наверное, важно даже тоже сказать про возраст, да, вот особенно с примером 10 лет назад, мне 27. Ну, просто случае, да, что вот там мне 27, и мне было 17 лет, 10 лет назад, и тогда я тоже могла громко заявить о том, что я феминистка. Для меня феминизм это не про ноги, вот, никогда не было про бритые или не бритые, неважно где вообще находящиеся волосы. И когда я слышу аргумент про это, когда мне кто-то что-то говорит, я просто заканчиваю диалог, потому что тогда мы знаем, что человек это не понимает, про что вообще сейчас говорим. Вот, и отторжения не было. Тут, наверное, видно мою собаку немножко, простите.
Пусть мы любим собаку, котиков, в эфире.
Да, отторжения не было, потому что мне, наверное, я скажу, что мне повезло, что у меня и сейчас, и тогда был очень такой низкий порог именно внутренней мизогинии. То есть я никогда не считала, что женской дружбы не существует, что женщина хуже, что женский коллектив — это клубок из змей, что мне нужно соревноваться с женщинами, что я должна быть красивей, что, не знаю, там, у меня должен быть лучший партнер, что я, там, не знаю, должна быть умнее. Мне, я хочу сказать, что повезло, что действительно так получилось, что во мне этого нет и не было. Вот. Я этому очень рада, я стараюсь это транслировать как можно больше, стараюсь помогать своим подругам, стараюсь писать на эту тему научные труды, что это важно говорить. И мы в этом не виноваты, да, что у нас есть эта внутренняя мизогиния, это абсолютно явление в обществе, поэтому классно, когда его нет, но еще лучше, когда ты замечаешь это за собой и пытаешься это искоренить. Поэтому
у нас я две минуты до конца эфира. Юля, ты считаешь себя феминисткой? У тебя были
проблемы? Я считаю, безусловно. У меня не было отторжения к термину, у меня были моменты
Потому жизни. Что это поколенческое, наверное, у меня просто.
Да. У меня были, наверное, какие-то... В детстве я просто так воспитывалась, что я думала, что я буду такая женщина в платье дома, что, кстати, никак не противоречит феминизму, но у меня было ощущение, что я буду за мужем, как, знаете, все время говорят, что вот женщина должна прятаться за мужем. Но потом я немножко выросла и поняла, что это мне тоже не устраивает. Но это, опять же, никак не противоречит самому феминизму, например. Так что нет.
Агирим.
Я вообще с детства была феминисткой, я просто не знала, что существует
такое. Да, у тебя по тебе видно, я прям даже не сомневалась.
С детства, вот, когда мне было 5-6 лет, я сказала, я хочу быть второй Терешковой, потому что мы жили на улице Терешковой, и мне преподаватель говорила: Терешкова, ты какая еще космонавтка, женщина, выбери психологию или педагогику или медицину. Тогда у меня появился первый протест, я такая, я докажу, что женщины могут. И этот протестный дух у меня все еще продолжается, и я до 10 лет в семье была единственной девочкой, и, конечно, все родственники от нашей семьи ждали наследника. И только тогда мои родители говорили, а почему наследником не может быть девочка-женщина? Я благодарна за это моим родителям, которые говорили, что девочка лучше, чем мальчик.
Айгерим Кусаинканзы, казахстанская фемактивистка, правозащитница, юристская исследовательница. Мадина Беспаева, актриса театра и кино «Казахстан». Также тебе, Дмитрий, напоминает, что у тебя репетиция через 3 минуты. Ксения Фирсова, координаторка проекта «Ты не одна». И Юлия Дудкина, главный редактор «Касая.медиа». Я единственное сожалею, что у нас такой короткий эфир. Но я надеюсь, что те, кто будут его смотреть, они много сил и много энергии от вас, дорогие, получат. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Благодарю всех.
Спасибо.